Часть третья. Две с лишним недели занял наш путь назад в Римхал. Может, обернулись бы и быстрее, но тут без напасти не обошлось. Близ перевала-то свирепствовала зима, а ниже, в предгорьях, уже началась весна. Все поплыло, потекло. Жуть, просто жуть. Ручьи и речушки вспухли от талой воды, превратились в бурные, непреодолимые вброд реки, а идти по лесу стало сущим мучением. Всюду кап-кап, а под ногами хлюп-хлюп. Я просто счастлив был, когда мы наконец до города добрались. Даже стоящих на воротах стражников воспринял как родных, сходу бросив им серебряный ролда. Мечтая при этом только об одном — поскорей добраться до таверны, отмыться, очиститься и налопаться всякой всячины от пуза. Но сначала, конечно, пришлось повозиться, мешки с драконьей чешуей к себе в комнату перенести, замотанный в полотнище хвост затащить, да великанский меч не забыть прихватить. А рыцарские латы я и как намеревался Питу с племешом подарил, после того, как мой первейший помощник бес счел в мешках все до единой костяные пластинки и довел до меня получившийся результат. В смысле, что за время транспортировки ни чешуйки не пропало в неизвестном направлении. Но Агната я не стал озадачивать подарками. Взял только да заплатил ему десятку золотом в довесок к обещанному. У него же сын жениться надумал. Ему на дом деньги нужны. В общем, все довольны остались. И обещали не подвести меня, отправиться в скором времени со мной в новый поход за сумеречником. Так что настроение вечером было отличное. Отмылся, постригся, побрился, одежду чистую надел, поел от души. Что еще нужно для полного счастья? Разве что кубок доброго вина, да маломальски симпатичная девица. Недолго думая, заказал я целую бутыль красного вина и приманил золотым кругляшом парочку отирающихся у стойки бара девиц из игривой кошечки. Отрываться так отрываться, а не ломать голову над тем, куда же нечисть дела драконий хвост. Не умудрился же как-то этот поганец сплавить охотничий трофей всего лишь за дарованную ему четверть часа, да так, что я никаких концов не смог сыскать. Сидеть с девушками гораздо веселее, чем одному. И глупые мысли не гложут. И вообще, если выразить одним словом, хорошо. Пребывая в благостном расслаблении, я не сразу отреагировал на громкий гул, волной прошедший по залу, а затем на наступившую тишину, в которой отчетливо было слышно «цок-цок-цок». С трудом оторвав взгляд от буквально вываливающихся из лифа платья прелестей одной из кошечек, я повернулся в сторону источника непонятного звука. Да так и замер, разинув рот, когда увидел шагающую от дверей особу в черном кожаном костюме, того же цвета длинной накидки, подметающей нижним краем пол, и скрепленной чуть повыше груди крупной фибулой с изумрудом, в широкополой шляпе в тон да с истинно черным пером, с короткой рапирой в серебряных ножнах на поясном ремне цепочки и в высоченных шнурованных сапогах на огроменных каблучках. Впрочем, я не один такой обалделый был. Все посетители драконьей головы, что мужского пола, замерли с разинутыми ртами, едва завидев обольстительную красотку в мужском наряде. Таких им видеть еще, наверное, не доводилось. Ну а я, хоть и знаком с ней, все равно в самое сердце уязвлен. Она же за время нашей разлуки немного изменилась, ростом стала выше больше, чем на дюйм. Округлости ее и без того привлекающие взгляд, благодаря выбранной одежде, соответственно увеличились. А глаза, те так вообще стали неподражаемо яркими и обрели насыщенный зеленый цвет. Нереально красивый. И такое ощущение возникает, будто в воздухе от ее взгляда остается размытый светящийся след. Обалдеть просто. Как она только прошла с такими, ну, совершенно нечеловеческими глазищами мимо патрулей Инквизиции, которых полным-полно на улицах Римхала. Я банально забыл, как дышать, увидев Кейтлин Дименс. Та, нахмурившись, обвела взглядом притихший зал и поджала губы, глядя на то, как все чуть ли не облизываются, пялись на нее. Хотела, похоже, что-то резкое сказать, да тут внезапно увидела меня, остолбенела. Глаза ее изумленно расширились, и она потрясенно выдохнула.
«Ты?»
«Ага», — только и сумел ответить я, не зная, что еще сказать.
«Ты?»
Глаза Кейтлин потемнели и заблистали гневом.
«Ты что здесь делаешь?»
— прорычала она. «Так это, на сумеречников охочусь», — смешался я. И глупо улыбнулся, пытаясь спихнуть с коленей прильнувшую ко мне девицу, упорно не желающую спихиваться. А бес поганец, вместо того, чтобы поддержать в трудную минуту растерявшегося меня, просто засиял. И предвкушающе потер лапки, радостно приговаривая. «Ой, что сейчас будет? Ой, что сейчас будет?»
«Ах, на сумеречников!»
Моментально вскипела Дименс. Ее невероятные очи стремительно заполнила тьма. Отчего сидящая на моих коленях девица наконец сползла с них, рухнув без сознания на пол. Впечатлительная слишком оказалась. Ну да и я с радостью оказался бы в другом месте, нежели прямо на пути жаждущей кого-нибудь прикончить нелюди, которая, к тому же, еще и обладает даром. Я только и успел, что судорожно сглотнуть, глядя на искаженное яростью прекрасное лицо Кейтлин, на ее черные глаза буркало и вскинутые руки, охваченные призрачно-алым пламенем. Даже коротенькую молитву зачитывать не стал, осознав, что на нее мне просто не хватит времени.
«Видит Создатель, я не искала этой встречи, стражник»,
задыхаясь от ярости, выговорила леди.
«Все воля случая. Сама судьба, как я кротко верила и надеялась, наши дорожки пересекла, даровав мне возможность прибить тебя»,
сказала, и перед ее объятыми призрачным пламенем руками начал стремительно формироваться огненный шар. В этот же самый момент громко хлопнула дверь, и в зал стремительно ворвалось новое действующее лицо. Мой старый знакомец Молох. Сходу зарядив кулаком в челюсть привставшему со стула вышибале, он бросился дальше, прямиком ко мне, двигаясь с запредельной скоростью, отчего его движения едва ли не размывались. Молох сбил плечом стоящего в проходе меж столами воина в черненой кожаной броне, одного из тех шестерых, что заявились вместе с Дименс, будучи, по-видимому, охранниками. А затем и саму девушку грубо в сторону оттолкнул, отшвырнул, зло бросив. «С дороги!» Да еще и нецензурным эпитетом припечатал. Кейтлин даже через ближайший столик кувыркнулась от неожиданного толчка, но не распласталась на полу, грохнувшись, как это случилось бы с любой обычной девушкой, а перекатилась и моментально вскочила на ноги, разворачиваясь лицом к врагу. И все это не растеряв концентрации. Незавершенное заклинание из сферы огня не распалось. Жаль, Молох всего этого не видел. Но он вообще, похоже, не замечал никого и ничего, кроме меня. И зря. Не успел он преодолеть 5 ярдов, отделяющих его от моего стола, как ему в спину ударил плотный ком огня размером с человеческую голову. Обтек полыхнувшую неистово белым магическую защиту Молоха и заставил буквально запылать его фигуру. Но этот своеобразный пожар иссяк так же быстро, как начался, никак не повредив помощнику Угрюмого. Молох только с проклятиями содрал с шеи золотой амулет-оберег, исчерпавший свою силу и расплавившийся под влиянием стремительно выплеснутой им стихиальной энергии. Что и говорить, не самое приятное ощущение мужику пришлось пережить. Хотя, если бы не запасся таким мощным оберегом, что оказался способен сдержать удар заклинания «Пожирающий огонь», относящийся к 3-й ступени, пришлось бы ему куда хуже. Впрочем, учитывая, что Кейтлин на этом и не подумала успокаиваться, завидовать Молоху не приходилось. Не успел он избавиться от раскаленного золотого кругляша, как ему вновь прилетело. В этот раз, правда, не огнем. Демоница в мгновение ока сформировала перед собой пульсар воздуха, и в Молоха с непостижимой скоростью ударила длинная очередь чуть сплюснутых туманных сгустков, формой смахивающих на тыкву. Дум, 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 дум!
издавали они, ударяя во все же успевшего развернуться лицом к Кейтлин Молоха и отбрасывая его словно тычками огромной дубины все дальше к стене, в которую бедолагу, утратившего в процессе всякую ориентацию в пространстве, и впечатала в итоге, а в довершении всего, нарухнувшего на пол мужика, ошеломленно мотающего головой, налетели охранники леди и сноровисто запинали его под стол. Затем резво вытащили, заломали, схватив за волосы и вывернув руки за спину, и заставили опуститься на колени. Тут же один из воинов в черном силой пробил Молоху в челюсть, сурово выдав: «Ты как посмел, урод, поганой леди толкнуть?» И еще раз припечатал. Так что у бывшего десятника герцогской гвардии мотнулась голова. Надо отдать должное Молоху, моментом все осознал. Не растерялся, не впал в ступор и даже рыпаться не стал. Повертел рассаженной в кровь мордой и, найдя взглядом Кейтлин, тут же повинился, невнятно выговаривая слова и отчаянно кося под деревенского остолопа.
«Прощения просим, добродетельная леди. То целиком моя вина. На милость вашу только уповаю».
Вот что значит опыт общения с благородными. Набрался вишуму разуму за время службы в герцогской гвардии. Он как ловко выкрутился. Пару слов сказал, а под суд его, получается, уже не отдашь. Дименс придется самой определяться с наказанием. Так принято узнать и в отношении чистосердечно признающих свою вину лиц, чтобы проблему, так сказать, не развивать. «Что заставило тебя нестись, не глядя перед собой?» — рассерженно вопросила у Молоха Кейтлин, чуть успокоившись после стремительной схватки.
«Да...» —
замешкался с ответом, зарыскавший глазами по сторонам злодей. «А потом возьми добрякни, наткнувшись взглядом на меня».
«С другом своим свидеться спешил». «Вот».
«А это ты зря». «Ой, зря», — покачав головой, едва слышно прошептал я. «Так стражник твой дружок?» Как и следовало ожидать, вновь полыхнула яростью демоница и гневно бросила, отдавая приказ своим людям: «Всыпьте тогда ему полсотни плетей». А я укоризненно выговорил, обращаясь к ошарашенно разинувшему рот Молоху: «Ну вот видишь». На самого избранная мера наказания впечатление произвела. Полсотни плетей — это не фунт изюму. Обычно прописывают пятерку, в крайнем случае десятку ударов. А то ведь двадцатку, да если в полную силу, уже не всякий человек вынести может. Ну, Молох, учитывая, что у него есть толяр, и полсотни выдержит. Но встанет он после такого явно не скоро. И запомнит урок на всю оставшуюся жизнь. «А теперь займемся тобой», — обратилась разъяренная Кейтлин ко мне, едва ее люди угомонили начавшего вырываться Молоха, банально запинав и вырубив его. Я не удержался, сглотнул и бросил быстрый взгляд в сторону окна, размышляя, не пора ли сигануть в него. Мой амулет тоже недолго сможет сдерживать атаки могущественной магессы, возжелавшей поджарить меня до хрустящей корочки. С трудом удержав себя на месте, я торопливо предложил Кейтлин: «Может, сначала поговорим?»
«Нам абсолютно не о чем с тобой разговаривать», — гневно фыркнула она. Но из колеи я своими словами ее все же выбил. Заставил задуматься над тем, что собирается совершить. Ведь Кейтлин, помедлив, развеяла начавший формироваться огненный шар. Правда, потом демоница сделала совершенно неожиданный вывод. «Но ты прав, так легко тебя убивать нельзя. Этого тоже хватайте», — решительно велела она своим людям.
«Ну, этого я уже потерпеть не мог. Одно дело Дименс, у которой есть основания для претензий ко мне, а другое — совершенно левые люди. Пусть и слуги ее, да и не по закону это. Только суньтесь, мигом грабки попереломаю». Холодно предупредил я пару двинувшихся ко мне воинов в черной кожаной броне.
«Не слишком ли ты самоуверен?» — насмешливо осведомился один из них и демонстративно похрустел толстенной бычьей шеей, разминаясь перед схваткой.
«Да нет», — безразличным тоном вымолвил я, не обращая никакого внимания на эту показуху. «Ну да, здоровые все лбы,
И талиары неплохие, небось, у каждого есть. Но и я не лыком шит». Криво усмехнувшись, я взялся за край толстенной дубовой столешницы и, чуть напрягшись, с громким хрустом отломал от нее кусок. Отбросил обломок и, отряхнув руки, веско заметил. «И еще, вы здесь никто. Нападете, отвечать буду, словно встретил каких-нибудь грабителей или бандитов. Не церемонясь. А выживет ли при этом кто другой? Вопрос».
«Что-то ты осмелел, больно, стражник, как я посмотрю», — прорычала, перебивая меня, Кейтлин.
«Да я таким и был», — пожав плечами, заверил я ее и угрюмо молвил. «Не по закону поступаете, леди, людишек своих натравливая». «Не по закону. А значит, прибить их я имею полное право».
Сердито подумав про себя, хочет убивать, пусть убивает, а издеваться не позволю.
«Ах, по закону тебе, значит, захотелось?» — взъярилась она.
Стиснула кулачки и долгое мгновение прожигала меня испепеляющим взглядом. А затем внезапно опустила руки и прошипела.
«Хорошо же, хорошо, будет тебе по закону».
Гневно бросила она, круто развернулась на своих каблучках и подсокала к двери.
«А платить кто будет за разгром?»
Ожил, наконец, застывший за стойкой бара владелец драконьей головы. Понятно, все-таки проделки демоницы не прошли бесследно. Пока Молоха воздушным пульсаром к стене трамбовала, 4 стола вместе со всем, что на них было, опрокинула, расшвыряла по пути, да и половицы на месте, где бандит стоял, не слабо так прогорели. Но Дименс даже не повернула в его сторону головы. Просто взяла да ткнула пальчиком назад, указывая на меня. Хлопнула дверь. Собравшийся в зале люд зашуршал, загудел, обсуждая произошедшее. А Калвин, бросив на стойку полотенце, решительно направился ко мне, опасаясь, видать, что и я улизну, не расплатившись за нанесенный залу таверны ущерб. Ну, так как я и не подумал сдергивать, Тьер Труно потихоньку сбавил темп и уже спокойно приблизился ко мне. Подошел и первым делом осторожно спросил, мотнув головой в сторону двери.
«Стайни, а кто это был?»
«Моя невеста», — буркнул я в ответ, погруженный в безрадостные мысли.
«Суровая штучка»,
— почесав в затылке и вновь оглядев творящийся разгром, оценил Тьер Труно.
«Значит, с тебя, Стайни, ровно 5 золотых», — прокашлившись, сообщил он.
«За что?» — опешив, возмутился я. «За пару перевернутых стульев и столов и разбитую посуду?»
«Ага»,
— серьезно кивнул он и указал на попорченную мной столешницу.
«А еще за отломанный отсюда кусок и за ущерб репутации моему заведению. Ну, и за возможные неприятности».
«Да за какие еще неприятности?» — с досадой осведомился я, уставившись на наглого вымогателя.
«Ну, а вдруг в следующий раз твоя невеста решит таверну вместе с тобой сжечь?»
— отвел глаза Тьер Труно.
«А, демоны с тобой!»
— выругался я, доставая кошель. Бросил требуемую сумму на стол, поднялся и пошел к себе. Поразмыслить над тем, чего мне теперь ожидать от стервозной демоницы. Что она задумала? Добравшись до своей комнаты, я завалился на кровать, заложил руки за голову и погрузился в мысли. Но ни одной догадки. Навязчиво лезло лишь одно. Как изумительно и умопомрачительно шикарно выглядит Кейтлин. Такая вся прям ням-ням. Пока облизывался, вспоминая, демон знает, сколько времени прошло, а ничего путного так и не пришло. Мудрый бес подсказывал, что надо валить отсюда, пока есть возможность. Но я с ним все не соглашался. Может, Кейтлин чуть успокоится, и тогда нам удастся спокойно поговорить? С чего она вообще так озлилась? Не могла же она почти год таить такую злобу из-за одной сказанной мной в порыве чувств фразы?
Тьфу!
С досадой сплюнул в конце концов бес, осознав всю тщетность своих попыток склонить меня к незамедлительному бегству, и горестно констатировал.
«Все. Пропал ты, осел!»
«Да ладно тебе!» Легкомысленно отмахнулся от него я, с нескрываемой надеждой протянув.
«Может, выкрутимся еще?» «Не выкрутимся!» — закручинился рогатый. «Любовь — такая штука. Против нее любые доводы разума бессильны».
«Какая еще любовь?» — обалдело воззрился я на него.
«Пламенная», — съязвил хмурый бес, пояснив для ослов тугодумов. «Та, которой ты по отношению к стервочке Кейтлин воспылал».
«Да с чего ты взял, что я в нее втюрился? В эту стерву?» «Да ничего подобного».
Попытался я донести до беса всю степень его заблуждения на этот счет. Но тщетно. Хвостатый лишь лапкой бессильно махнул, да голову повесил, понурился. И с убитым видом тоскливо протянул. «Ох, что она с тобой сделает, что сделает? Как только прознает о том, что ты без памяти в нее влюблен. Ох, и чувствую, оторвется эта стервочка, отыграется за все».
«Да ничего я в нее не влюблен», — уязвленно молвил я, непроизвольно поежившись, и без особой уверенности добавил, «потому как испытываю по отношению к этой особе лишь плотскую страсть».
«Это ты себе можешь голову морочить, а не мне», —
фыркнул от чего-то, не поверив мне бес.
«А я знаю, что за твоими якобы исключительно плотскими желаниями скрывается».
«Да ничего ты не знаешь». С досадой бросил я, не желая признавать правоту беса. Ведь то, что тревожит мне душу при виде Кейтлин, это похоть, и только она. А никакая там не влюбленность.
«Знаю, и могу свою правоту даже доказать», — вскинулся прохвост.
«Каким же это образом?» — недоверчиво хмыкнул я.
«Так можно же провести обычную проверку на влюбленность»,
— развел лапками бес, вроде как дивясь тому, что я не знаком с таким простым способом определения чувств. «И что это за проверка?» — не удержавшись, полюбопытствовал я.
«Да простая совсем», — заверил бес. «Передай мне на пару минут контроль над зрением и слухом, так я все сделаю в лучшем виде».
Видя, что я заколебался, злорадно оскалился.
«Что, трусишь, что проверка в раз выведет тебя на чистую воду?»
«Ничего я не трушу», — фыркнул я и с нарочитой грубостью велел.
«Давай, бери контроль над зрением и слухом и проводи проверку».
Обрадованно блеснув глазками, поганец с легким хлопком исчез, а через миг окружающий меня мир потускнел. Практически стих негромкий монотонный шум-гул, проникающий в комнату через тонкие дощатые двери. Но все это ерунда по сравнению с тем, что произошло дальше. В трех шагах от меня материализовался не имеющий изъяна образ Кейтлин Дименс во всей ее безупречной красе. Спустя всего минутку безнаказанного разглядывания обольстительной демоницы, я не выдержал и сглотнул набежавшую слюну. Ведь суккуба просто потрясающе выглядит и являет собой нечеловеческое совершенство красоты. При взгляде на нее начинает кружиться голова, а душу мертвой хваткой сжимает когтистая лапа жажды обладания. Кейтлин, меж тем, дав на себя волю полюбоваться, плавно двинулась ко мне. А поганец-бес, не удовольствовавшись только зрением и слухом, вынудил мое тело подняться и встретить ее стоя. Подойдя ко мне практически вплотную, девушка остановилась и мягко коснулась ладошками моей груди. Затем скользнула пальчиками выше, выше и обвела руками шею, прижалась к мгновенно задрожавшему мне всем телом, приблизила свое лицо так, что мы едва не соприкоснулись носами, и заглянула в мои глаза своими сияющими любовью изумрудными очами. «Любимый», — тихо и чувственно проговорила она своим чарующим бархатным голоском, и меня повело. Понесло захлестнувшей душу волной обожания и восторга ей навстречу. Забывшись, я попытался обнять зрительный образ и от избытка охвативших меня чувств поцеловать Кейтлин.
«Ну вот видишь, проверку на влюбленность ты не прошел», — вздохнул бес, развеивая созданную иллюзию и возвращая мне контроль над зрением и слухом.
А я мысленно выругался и с неприкрытой злостью поглядел на этого паршивца. Ибо такое разочарование меня постигло, когда прекрасная Кейтлин неожиданно исчезла из моих лап, не передать. Теперь я очень хорошо понимаю безумцев, готовых продать душу за любовь обольстительных демониц. Справившись с собой, мрачно поведал я.
Дело здесь вовсе не в похоти, тут иное. Ничего не жалко отдать, чтобы хоть раз увидеть их сияющие любовью глаза, обращенные на тебя. Но спокойно поразмыслить над случившимся мне не дали. В дверь громко постучали. Сначала кулаком, а затем, похоже, добавили еще ногой. Сердце сразу забилось чаще, будто предчувствуя новые неприятности. Но я все же открыл, а не вылез в окно, как немедленно начала нашептывать мне нечисть. «Тьер Кэрридон Стайни!» — официально обратился ко мне усатый десятник, едва я распахнул дверь. «Вы арестованы и будете припровождены в городскую тюрьму, где станете пребывать до рассмотрения вашего дела судом». «А в чем меня, собственно, обвиняют?» — смешался я. «Понятия не имею», — безразлично пожал плечами римхальский страж порядка. «Имеем приказ задержать и припроводить. Вот мы задерживаем и припровождаем». «А не сильно вас мало пришло одного человека арестовывать?» — хмыкнул я, обнаружив вдруг, что по обеим сторонам проема стоят по полдесятка доспешных стражников со взведенными арбалетами в руках. «Достаточно», — покосившись на сотоварищей, ответил десятник и добавил веско. «Но на крайний случай в зале нас еще десяток дожидается, с тремя магами, а прилегающая к таверне улицы блокирует полная полусотня стражи, так что не удерешь».
«Вы точно такой оравой за мной пришли, а не за чудищем каким несусветным?» Не смог я сдержать, в общем-то, неуместный в данных обстоятельствах смешок.
«За тобой, за тобой», — подтвердил десятник и хмуро буркнул. «Может, и глупо со стороны выглядит такая облава, устроенная ради задержания одного единственного преступника, но нам выбирать не приходится, ибо твердо обещано, что если ты, не дай создателю, удерешь, то всю городскую стражу разгонят к бесам».
«Сурово», — хмыкнул я. И вздохнул, утвердившись во мнении, кто является инициатором всего этого действа. Дименс сдержала слово разобраться по закону.
«А не пора ли нам рвать когти?» — зашептал на ухо бес. «Пока дело не дошло до пыточной».
«Поздно уже думать о побеге», — ответил я, протягивая руки десятнику, вытащившему из-за спины кандалы. «Тут ведь уже без вариантов, бегство просто невозможно, даже решись я на такой отчаянный шаг. Вырваться-то из города без боя не получится. А значит, люди пострадают. И стану я не героем-защитником, а злодеем-убивцем. Да и потом, вряд ли мне грозит встреча с местным палачом. Римхал чай не коронный город, чтобы дознания всякие устраивать и прочее. Рассусоливать не будут». Кейтлин просто заявит о своей обиде, и этого будет вполне достаточно здешнему судье, чтобы отправить меня без разговоров на плаху.